Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Будущее наступило в Китае, и это далеко не то будущее, которое нам всем хотелось бы. Я говорю о цифровом авторитаризме, цифровом большом брате, система тотальной слежки, система социального рейтинга. Все те страшилки, которыми пугают нас различные статьи в течение последних нескольких лет. Движется ли Россия в том же направлении? Что вообще может государство и интернет в порядке наблюдения за нами? Подробности в сюжете Светланы Осиповой.
Информацию о нас собирают государства, банки, сотовые операторы, рекламные кампании, магазины. В сети появляются новости об утечках информации о клиентах и пользователях. Нас уверяют в том, что различные структуры ведут активную работу, чтобы обеспечивать конфиденциальность личных данных граждан. Одна из мер – установка на все компьютеры, ввозимые в Россию, отечественного антивируса. С этой инициативой выступила Минкомсвязи. Банк России тем временем заявляет о том, что разрабатывается новая база данных – цифровой профиль гражданина. Информация о доходах, налогах, оплате коммунальных услуг и продаже недвижимости – все это будет храниться в электронном виде в цифровом профиле. Доступ к нему будет как у государственных структур, так и у коммерческих. У последних – согласие самого гражданина. Как будут работать нововведения, пока неизвестно. На вопрос, защитят ли они информацию и сделают ли бюрократические процедуры проще или станут политическим механизмом, ответа пока нет.
У нас в гостях сегодня Иван Бектин, директор АНО «Инфокультура», и Артур Хачуян, генеральный директор Social Data Hub. Добрый день. Ну вот, собственно, тот вопрос, который меня волнует уже не первый месяц, китайский эксперимент и вообще вот это вот огромное цифровое наблюдение за человеком. Насколько это все является не просто страшилкой из черного зеркала, а нашим ближайшим будущим? Насколько вот это все может быть внедрено в России? Системы тотальной слежки.
Слушайте, ну данные собираются уже достаточно давно всеми, кому только не лень, не только государственными структурами, там, частным бизнесом. Я лично верю, что китайская история где-то на 60-70% состоит все-таки из страшилок таких. Mm-hmm. Ну, то есть, как бы там действительно есть реальные данные, есть реальные алгоритмы, но пока это все ужасы.
Нет, но там же есть, по-моему, вполне реальные люди, сотни тысяч, которые не могут купить билет на самолет, не могут купить билет на скоростной поезд, которым отказывают в кредитах.
Да, действительно. Но здесь, на самом деле, очень сложная дилемма. Я к чему веду? Потому что здесь вопрос скорее этический, нежели в алгоритмах. То есть вопрос здесь не в том, что алгоритмы привели к этому, а то, что государство приняло такое решение – не выпускать за рубеж людей, у которых, например, нет денег. Это уже второй вопрос, как данные об этом собрали.
На самом деле, я считаю, что, конечно, это большая часть страшилки. Надо понимать, что китайская модель, которую они берут с социальными рейтингами, она гораздо мягче того, что в России используется уже десятки лет, если не сотни. Ну, да, и в банках в том числе.
Система скоринга
или что? Это не только система скоринга. Давайте рассмотрим сценарий, как это работает в России. У нас все работает, на самом деле, по черным спискам. Если вы получили судимость, до тех пор, пока вы не погасите, для вас закрыты двери в большей части коммерческом бизнесе. Вы не можете работать на госслужбе, у вас очень много ограничений. Если у вас нет высшего образования, перед вами закрыты двери по очень многим областям. Больше того, если у вас нет профильного высшего образования сейчас с образовательными стандартами, вам перекрыты многие социальные лифты, многие возможности. Вы не можете работать во многих организациях просто по причине, что это законодательно запрещено. Если вас лишили прав, то вас лишили прав на длительный срок. Или иногда можно лишить и навсегда. Иначе говоря, китайская модель с социальным скорингом, когда там у вас есть много разных факторов, при том, что вы были всегда примернейшим гражданином, но вот вы случайно нарушили какое-то правило дорожного движения. Если действует модель скоринга, вас, может быть, не лишат прав навсегда. У вас возникнут некоторые ограничения на какой-то момент, и вам будет известно, как это исправить. В России, если вы совершили правонарушение, получили непогашенную судимость и так далее, вы оказываетесь в этом списке надолго. То же самое, кстати, касается, например, черных списков с невыплатой, например, алиментов, невозможностью выезда из страны.
Ну, список Росфинмониторинга сейчас попасть, или те, кто особенно сейчас с экстремизмом, если даже просто попали на карандаш, на подозрение, то у людей просто обрубается все.
Ну, давайте предположим сценарий. Вы занимаетесь какой-то такой деятельностью, связанной с политикой, и за вами следят. Это можно делать уже прямо сейчас. Для этого не обязательно следить за остальными 120 миллионами россиян. Достаточно следить следить лично за вами, и это не так уж сложно.
Имеется в виду слежка как классическая, наружная слежка, или слежка в соцсетях, по моему отслеживанию моего цифрового следа?
Что значит только слежка в соцсетях? Есть банки, в которых у вас открыты счета, есть операции, которые проводите по банковским картам, есть история с вашим передвижением, это сотовые операторы, есть компании, находящиеся в России, соответствующие российскому законодательству, у которых всегда можно запросить у вас информацию. Это Яндекс, Mail.ru, можно запросить вашу переписку, факт вашего входа на определенные сайты, ваш провайдер всегда отслеживает вас всю информацию о вашем движении.
Эта информация только в решении суда предоставляется или в рамках вот этих СОРМ, в рамках специальных, так сказать, оперативных мер может быть предоставлено любому там частному охранному агентству?
Ну, давайте начнем с того, что в принципе, да, я говорю, там передал слово.
Да, я вижу, тоже
Артур знает, это в какой-то степени лучше меня, но то, что я могу сказать, это в отличие от, опять же, стран таких, как США, у нас меньше возможность у спецслужбы просить информацию. В Соединенных Штатах спецслужбы, например, имеют право по специальному требованию запросить всю информацию о вас, и больше того, если эта организация, которая вас информацию запросили, не дай бог вас об этом предупредит, это уголовное дело относительно руководства или сотрудников, которые это сделали. Вот. Какое-то время назад были, например, такие вот как-то такие слухи, городские легенды о том, что если у вас Google внезапно попросил снова подтвердить требования согласия приватности, это значит, что там ФБР или другая спецслужба запросила вас информацию.
На самом деле, в той же Америке рядовой сотрудник Ленгли просто по одному нажатию кнопки может получить доступ к огромному количеству информации. А у нас придется запрашивать решение суда, и самое смешное,
то есть что... перемещение человека от мобильных операторов, да, конечно, карта конечно. Перемещений, банковские транзакции.
Да, у нас для этого необходимо будет решение суда. И что самое главное, суду вам необходимо, как сотрудник силового ведомства, будет обосновать, что вы, например, знаете, что этот человек в личных сообщениях написал, что где он там труп закопал или еще что-то.
Ну, суды у нас послушные.
Ну, это, да, конечно, само собой, но история следующая. То есть, возвращаясь к предыдущему вопросу, все сейчас очень сильно грешат на алгоритмы. Все винят искусственный интеллект в таком его пока слабом проявлении и сваливают всю эту историю на них. Но, по сути дела...
Кстати, да, извините, прерву, замечательная история была на прошлой неделе, когда искусственный интеллект оштрафовал китаянку за переход на красный свет, а это просто ее изображение было на автобусе. Все на рекламе.
Кстати, да, это смешно. Да. Но то есть суть в том, что любой алгоритм – это отражение нас самих. То есть были некие люди, которые приняли управленческое решение в государстве. Просто алгоритм это делает быстро, очень точно. И когда эта история становится массовой, она как бы всем все показывает. Плюс недавно там появились истории о том, что когда, значит, начали специалисты копаться в этом рейтинге, появилась информация о том, что, значит, анализируются социальные, некие социальные действия. Какие нигде... никакими разработчиками не описывалось. Соответственно, либеральные журналисты решили, что речь идет там о том, что если ты пишешь что-то плохо про президента, тебя не выпускают из страны. И, соответственно, сложив одно с другим, получился вот такой вот черный вариант черного зеркала. Вот. Возвращаясь к вопросу о получении данных, ну, действительно, SORM 2 и 3 позволяют получить доступ к трафику, но в большинстве случаев трафик зашифрован. Сейчас расшифровать HTTPS трафик очень сложно. То есть АНБ над этим уже, не знаю, там, лет 8 занимается этой проблемой. Поэтому это все не так просто, как кажется.
Там есть нюансы. Дело в том, что его сложно расшифровать, когда ты не контролируешь один из корневых центров HTTPS-трафика. Да. И обычно это происходит подменой HTTPS-сертификата. Да. Ну, давайте все называть своими именами. Государство, безусловно,
много... А корневые центры все за пределами России?
Рут-серверы все-таки за пределами России, но это вина, скорее, извините, Минкомсвязи, которая должна была организовать...
Не додумывалась до этого еще просто.
Да. Но они, извините, свой сайт нормальный цифровой сервис.
Архитектура интернета такая глобальная, да?
Нет, это почти все слабость конкретных регуляторов в России, которые этим не озаботились. Угу. Но, например, в Казахстане некоторое время назад государство пыталось подменять сертификаты и обязывать граждан устанавливать сертификат у себя на компьютер, который позволял бы при необходимости в процессе внедрять в трафик, называется man-in-the-middle механизм, перехвата его. Но современная инфраструктура устроена так, что для этого надо контролировать конечное устройство потребителя. А конечное устройство потребителя у нас контролируют разработчики операционных систем и разработчики браузеров. И они постоянно внедряют механизмы блокировки перехвата, вот сейчас есть расширение HTTPS, и сделано это не с точки зрения борьбы с государством. Честно говоря, государство для них это зона риска, но не конкурент. Государство маленький игрок, все государства на этом большом рынке данных. Это делается для того, чтобы у Гугла, например, была информация о вас и возможности приторговывать и создавать свои продукты.
А у них не было.
Да, а у провайдеров, которые вас перехватывают, или магистральных провайдеров, такой возможности не было.
А сейчас Google приторговывает, и, скажем, крупный. Ну, мы все помним последний скандал с Фейсбуком, когда там 3 миллиона пользователей, вот эти психологические профайлы были проданы, Cambridge Analytica, весь скандал. То есть, что крупнейшие, там, тот же Apple может, Google.
Оно по-другому устроено. Когда мы говорим продать, это не означает, что оно прям берет и продает там кому-то базу данных. На основе этого делаются продукты, на основе этого корректируется, собственно, маркетинговая стратегия.
Ну, кто, чьи? Самого Google или каким-то внешним сторонним рыночным агентом?
У Гугла, так и у Фейсбука, крупнейший источник денег – это продажа рекламы. То есть у них есть сервисы размещения рекламы. Например, берем Фейсбук. Да?
Да.
То есть никто не продает вашу личную переписку, но, например, анализируя ее, мы делаем вам определенные метки, что вы ездили в такой-то город, интересуетесь там детскими колясками, а потом показываем вам эту рекламу.
Да.
И сейчас, например, вот так как у меня недавно всем сотрудникам заблокировал Фейсбук аккаунт, это то, что мы Кремлю помогаем, мы в этой проблеме относительно разбираемся. Вот смотрите, в Евросоюзе сейчас идет такая большая сильная борьба с Фейсбуком. Они пытаются его заблокировать, потому что Фейсбук не раскрывает механизмы как раз-таки продажи анонимизированных
рекламы.
Данных. Не раскрывает никакие механизмы. Фейсбук это делает по одной простой причине. Ну, во-первых, потому что они частная компания. Во-вторых, как только они раскроют и сделают механику перепродажи данных прозрачной, все сразу узнают, сколько на самом деле стоит реклама. И какая маржа у Фейсбука в этой рекламе. А Фейсбук этого не хочет. Поэтому они всячески пытаются избежать раскрытия подобных алгоритмов.
А этим занимаются все крупнейшие платформы, Facebook и Google.
Сейчас все крупнейшие компании, это на самом деле не IT-компании. Только Apple и Microsoft имеют значительную долю. У Apple это оборудование, у Microsoft программное обеспечение. Но все это дата-корпорации. И их модель жизни основана на том, что они собирают, покупают, добывают разными способами всю информацию об окружающей действительности, в первую очередь о людях.
О людях.
Да. И это крупнейшие, по сути, сейчас маркет-мейкеры такого массового общества потребления. То есть вот рынка потребления, это все вот управляют этим они.
Хорошо, но вот это существует действительно огромный объем бигдаты. Что нету ли таких больших левиафанов, да, старших братьев, которые захотят это систематизировать? Ну, даже сейчас не говорю государство, скажем, банк, кредитное агентство, скоринговое, рейтинговое сейчас. Агентство. Вот то, что, скажем, в Китае. Вот смотрите, это хороший человек, он покупал детские пеленки на протяжении последних, там, я не знаю, 5 лет, рожая ребенка за ребенком, давайте ему повысим кредитный рейтинг. А у этого все деньги на винный супермаркет пошли.
А можно встречный вопрос? Какая крупнейшая IT-компания в России сейчас? И какая вообще крупнейшая компания, какая индустрия самая крупная в России сейчас?
Нефть.
Нет. Крупнейшая IT-компания – это Сбербанк, который так и позиционируется Германом Грефом. Нефтяные компании в России давно уже сильно просили. Сейчас они обгоняются активно там ритейлом, интернетом и многими другими компаниями. Все ритейловые компании, по сути, сейчас позиционируют себя так, что они хотят выйти на рынок данных, они хотят работать с этим. Если говорить про то, как в мире, то с 2016 года топ-5 компаний по капитализации – это все компании IT и дата-корпорации. Там нет уже ни банков. Когда вы оперируете, что там банк хочет? Ну, не банк купит когда-нибудь Яндекс. Яндекс купит какой-нибудь банк. Ну, там, ну, если не считать вот Сбербанка, который пока там...
Ну, сейчас Яндекс была, да, вот да. Это все, так сказать, да. Слухи.
Но в остальных случаях это только в России сейчас по разным архаичным, так сказать, унаследованным, я бы сказал, причинам какие-то другие отрасли еще имеют большую роль, чем IT.
Но все же стоит конечному пользователю беспокоиться по этому поводу? Что есть некий, так сказать, агент, который начнет систематизировать, или искусственный интеллект, или робот, который начнет систематизировать всю информацию обо мне, все мои покупки, перемещения, звонки, посты в Фейсбуке, лайки, шеры и так далее, и на основе этого составит какое-то ложное мнение.
Ну, худший сценарий в этом случае – это действительно ложное мнение. То есть ничего с этим человеком страшного не случится. Ужасного, криминального, потому что в любом случае никто у нас не создаст и не внедрит алгоритмы, которые будут давать тюремные сроки до того, как человек еще что-то совершил.
Ну почему? Он может послать сигнал центру сказать,
может послать,
этот человек,
они
этот
придут,
человек
поговорят. Ну, то есть, как бы, по сути дела, подобные истории будут...
И через судьбу человека будет поломано, знаете, после того, как с ним поговорит центр. Этот человек точно так же, Шереметьево на выезде, столкнется с проблемой и не получит кредит.
Нет, вы правильно боитесь государства в использовании технологий, но боитесь почему-то совсем не тех. Разумеется, не центр Э будет основным потребителем всех этих алгоритмов. Да, центр Э в лучшем случае там дозреет до этого лет через 10. Вот. Вы очень оптимистично смотрите на информатизацию в силовых органах. Тут надо определиться, вы либо про то, что там есть коррупция, либо про то, что там есть большой брат. Если вы про то, что там есть коррупция, давайте забудем про большой брат. Если там про большой брат, то давайте начнем верить, что коррупции там нету. Потому что иначе все деньги будут распилены на него. Что и делалось там.
Ну, там, по-моему, немножко и того, и другого. Да, то знаете, есть, когда нужно, они максимизируют свои силовые ресурсы, когда нужно,
то хреново там и с тем, и с тем, и как-то вот особенно...
Ну, нет, здесь речь не о том, что нужно бояться на самом деле не государства, а корпорации. Как вот сейчас, например, Google очень много раз ловили на тем, что они, например, манипулируют восприятием пользователей перед выборами. То есть элементарно IT-компания частная, а она частная компания, манипулируя поисковой выдачей, может выбрать того или иного кандидата. И никому она не подвластна. И ничего ты с этим не сделаешь, потому что ни одно антимонопольное законодательство ни одной страны к этому не применимо.
То, что сейчас расследование по Фейсбуку идет, это все, так сказать, вы доверяете, что Фейсбук действительно манипулировал мнением миллионов американцев?
Ну, я бы сказал, что возможность у Фейсбука и у Гугла, так, безусловно, есть, да. Ну, просто в России...
Весь скандал с Кембридж Аналитикой, да?
Смотрите, в странах, в которых свобода корпораций значительно выше и влияние государственное значительно ниже, то есть, например, в Соединенных Штатах, влияние Фейсбука и Гугла значительно выше, корпорации там устанавливают правила. В России, безусловно, мы не будем подозревать Яндекс в манипуляции по собственной воле, да, то, наверное, если только его сильно попросят. Вот. Но в том, что, например, Яндекс может установить разные цены на поездки на такси и манипулировать в зависимости от того, вы ли вы лояльным пользователем или нет.
Айфон у вас или нет, установлено ли у вас приложение других таксопарков, вот такие вещи.
Ну да, фактически он может разную цену выдать на поездку на такси и человеку, так сказать, и проанализировав его финансовую информацию, скажет, а что ему, так сказать, предлагать поездку до метро за 50 рублей? Это ему и 150, и 300 заплатит до метро доехать.
А теперь смотрите по поводу Cambridge Analytics. Нас просто очень часто в зарубежной прессе обзывают русским Cambridge Analytics. Да? Вот. Что сделала конкретная компания в конкретной ситуации? Она создала ряд тестов свободных в Фейсбуке. Какой ты пирожок? Твое любимое блюдо, да, и так далее. Люди проходили эти тесты, соглашаясь с политикой, которую они не читали, где было четко написано, что ваши данные будут использоваться для маркетинговых рекламных исследований. Что, собственно, и было? Самый худший сценарий, который они организовали, это они делали контекстную рекламу каким-то определенным группам пользователей. Я лично не верю в то, что это способствовало прям вот, вот, прям вот избранию президента. То есть процентов 10-15, может, это добавило, но не прям 100.
Ну, все-таки нет. Я здесь вступлюсь за тех, кто обвиняет Cambridge Analytica, потому что, хотя, может быть, люди делали это, так сказать, что они не читали small print, да, в соглашении, на что они соглашаются. Но в данном случае это было как бы торговля влиянием, да, вот.
Конечно.
Чем, так сказать, обвиняют, да, там у нас олигархов, монахов, торговля влиянием. То есть была использована вот этот ресурс ради достижения политических целей.
Да.
Что само по себе является правонарушением.
Вопрос в том, что повлияло ли это на умы пользователей? Стали ли они читать дальше пользовательские соглашения? Вот, на мой взгляд, самая страшная проблема сейчас современности. Это когда люди устанавливают приложение типа GetContact для того, чтобы посмеяться над тем, как ты назван у друзей в записной книжке, а по факту дают разрешение на отправку всех своих имейлов и телефонов куда-то в некое приложение.
Боже, я даже не знал, что можно получить доступ через официальное приложение к записной,
да,
книжке.
Это вот история с приложением GetContact, это буквально, да, сколько, 2-3 месяца назад.
Совсем недавно, да.
Да, приложение. Ты даешь доступ к всей своей записной книжке. Твой друг дает доступ ко всей записной книжке.
Добровольно.
Да, конечно. Тебе показывается,
понятно,
у кого ты как записан.
Да,
под смешными именами. Смешно, но на самом деле в соглашении с компанией четко написано. Собираем данные, ответственность не несем, зарегистрированы в Риге или там в Латвии где-то.
В Латвии, да.
Вот. Ответственности не несем, будем использовать эти данные для рекламных целей. Без ограниченного уведомления пользователя.
Это программа «Археология. Будущее». Продолжаем наш разговор о большом брате, который пришел к нам через интернет, о возможностях государства, корпораций наблюдать за нашей частной жизнью и делать выводы относительно нашей личности, наших предпочтений, наших политических ориентаций на основе соцсетей и того цифрового следа, который мы оставляем. У нас в гостях, напомню, Иван Бектин, директор ОНО «Инфокультура», и Артур Хачуян, генеральный директор Social Data Hub. Об этой же проблеме рассуждает студентка высшей школы экономики и пользователь портала госуслуги Александра Фокина в разговоре с нашим корреспондентом Светланой Осиповой.
Это зависит от их целей. С одной стороны, можно представить себе, что будет очень удобно, пришел, не нужно собирать тысячи бумажек, хотя это тоже остается под сомнением, но с другой стороны, если это эксплуатируется без моего ведома, и какая-то информация попадает, например, силовым структурам непонятно зачем, не обязательно во благо безопасности гражданина, то это вызывает некоторые вопросы. Меня смущает, что есть сообщения об утечке данных и любой другой информации. И, конечно, это очень большой вопрос. Конечно, большой вопрос, как это вообще будет работать, потому что даже получить данные ЕГЭ было очень тяжело на портале госуслуг. И я себе представляю, как может лагать та платформа, на которой будет создано это. Нужно, чтобы это была какая-то открытая система, чтобы было рассказано, почему это так работает и так далее. Если эту систему будет защищать российские антивирус, никаких вопросов нет, хотя доверие есть и к другим организациям, но условно Касперский – международно известная компания, и они действительно ценятся на рынке кибербезопасности, поэтому мне кажется, что с этим вопросов не должно быть. Другой вопрос – как они договорятся с властными структурами и какой доступ они будут иметь вообще. Все новое и так людей пугает, а тут, когда это как-то совмещено в синергии государства и, не знаю, восстание роботов, конечно, страшновато. Ну, действительно, вопрос о целях и о правовой разработанности данной сферы, потому что, ну, действительно, если это новое поле, оно будет проработано, будет правовым, оно будет инклюзивным, тогда вопросов меньше. Всегда хочется выбрать свободу против безопасности, это так. Я не так часто прибегаю к каким-то государственным услугам, мне не так часто нужно оформлять что-то и так далее. И я думаю, что процесс, не знаю, оформления пенсии, который только что завершила моя мама, сильно проще от этого стать не может. Поэтому я не вижу смысла для себя. Тяжело дать категоричный ответ по поводу того, стала бы я отдавать свои данные туда или нет. Другой вопрос, спросят ли меня. Но я думаю, что ответ отрицательный. Нет.
Александр Фокин в разговоре с нашим корреспондентом Светланой Осиповой. Вот я хочу спросить Ивана относительно вот этой новой вещи, цифровой профиль гражданина. Насколько эта информация может быть использована нам во вред, нам в ущерб? Что это будет за информация, какие здесь плюсы и возможные риски?
Ну, смотрите, я вот уже один тезис сказал о том, что вы как-то боитесь того правильно, так сказать, может быть, недостаточно. Вот, а вот боитесь не тех. Вот, главный потребитель всех инициатив по алгоритмам, по новым сервисам и так далее, это, конечно, налоговая служба. И рассчитывать на то, что вы можете каким-либо способом получить доход и не заплатить за него налоги, в будущем не стоит, потому что, ну, только если вы совсем перейдете на наличные, и если центральный банк все-таки не внедрит систему отслеживания каждой купюры, потому что если внедрит, тогда и в этом случае все равно можно будет отследить, как они, что и где идут, от банкомата до банкомата. Поэтому, безусловно, все эти инициативы по самозанятым, по мониторингу транзакций в банках, по внедрению систем фискальных платежей, которые собирают данные. Все это системы долгосрочно нацеленные на мониторинг всего оборота всех наличных средств, всех безналичных средств и взимание средств, соответственно, с граждан. То есть сейчас есть очень много областей, в которых люди налоги не платят. Это есть, ну, то, что относится к теневой экономике, это то, что относится, например, если говорить про крупные города, Москва, Санкт-Петербург, другие миллионники, это аренда и найм жилья. Это много других таких вот личных платежей. Я не считаю правильно взимать...
Ремонт квартир, репетиторы...
Ну, везде, где вы платите наличные, по большей части, либо вот такими кэшными переводами. Это уже есть такая страшилка, все боятся о том, что вот там банки начнут запрещать там переводы, либо что-то еще.
Ну да, буквально на этой неделе была история, что, так сказать, мелкие переводы блокируют
это до 1000 рублей. Пока это страшилки. Там будет не блокировка, там будет взимание рано или поздно налогов в тех случаях, когда... Налоговая служба может это явно подтвердить. Но только вряд ли, может быть, с платежей, но со всех ваших внешних доходов. И поэтому в том, что касается цифрового профиля, безусловно, некоторое удобство он гражданам даст. Вот, например, там, вот я сейчас там, как преподаватель запрашивал справку об отсутствии судимости. Это, наконец, можно делать через портал госуслуг. Большое спасибо порталу госуслуг. А с другой стороны, очень многого я не могу сделать там через него. С другой стороны, безусловно, чем больше информации будет знать о вас государство, тем больше, доступа, в первую очередь, банков к скорингу. Вот, банки в данном случае получают возможности минимизировать свои риски за счет ваших. То есть, чем больше они знают о вас, тем больше они знают о том, собственно, какие риски у вас возникают, там, платите ли вы за ЖКХ своевременно, либо что-то еще, тем больше вероятность того, что они могут не дать вам кредит или дать вам по невыгодной вам ставке. Вот. И все механизмы ранее управления рисками, которые были, например, в страховом бизнесе сейчас, они все перестраиваются так, что потребитель услуг находится в более слабом положении, чем их предоставляющие. Вот мы пока обсуждали только вопрос цифрового профиля, например, когда мы затронем вопрос уже здоровья, вот тогда будет страшновато, потому что, представьте себе, у страховой компании даже в безличном виде и даже не в первичные данные, а какой-то агрегат может получить информацию о состоянии вашего здоровья. Она будет устанавливать вам процентную ставку, исходя из тех рисков, которые у вас есть, в том числе от генетических заболеваний. И есть такой термин генетическая дискриминация в Соединенных Штатах, где вас просто могут на работу не взять, если у вас есть вероятность болезни Альцгеймера через некоторое время.
И это все в открытом доступе может быть отслежено?
Нет, в открытом доступе это, безусловно, в редких случаях является, только в тех случаях, когда гражданин сам передает в открытый доступ. Да. Но в закрытом доступе это есть. Ну, давайте рассмотрим пример. Вы хотите трудоустроиться на работу. Вот в России у нас нет частной страховой медицины, в Соединенных Штатах есть. Более 1 000 000 человек сдали геномные тесты. Страховая компания в том числе запрашивает, чтобы у вас этот геномный тест был. В результате выясняется, что у вас болезнь Альцгеймера. Вас не берут на работу. Либо, если вы оформляете медицинскую страховку, вы получаете такие условия, что она втрое дороже, чем для рядового гражданина. И они со своей стороны тоже могут быть правы. Они могут сказать, ну как, вы же там вот создаете дополнительную нагрузку на общество, это дополнительный риск для нас. Тем самым позиция гражданина становится более слабой. Это и есть новое цифровое неравенство. Государство во всем этом – это догоняющий игрок. Государство, оно в определенный момент видит, что там у Гугла получается, там у Яндекса что-то получается, там Фейсбук может... Давайте мы тоже попробуем, может, у нас что-то получится.
И тогда получается риск, вот вы писали статью для Репаблика, я как раз читал, что государство сбрасывает свои социальные обязательства. То есть, если сначала это сделали Гугл и какие-то крупные корпорации, что это какой-то несовершенный пользователь, давайте мы ему там кредитную ставку повысим и так далее, или страховую премию повысим, то же самое может сделать государство.
Государство будет манипулировать.
Сказать, смотрите, он богатый Буратино, о чем мы ему будем это пособие по безработице и пенсию высокую платить?
Оно право, в данном случае оно будет право или нет? Предположим, что вы являетесь владельцем там, не знаю, 20 квартир и получаете еще пособие по безработице. Вот государство, которое будет лишать вас этого пособия, оно будет заниматься выравниванием социальной справедливости относительно людей, которым не хватает денег, или наоборот, оно должно вам все-таки уплатить? Это вопрос только...
И как только у кого-то отберут страховку, сразу же скажут, что страшные алгоритмы вообще испортили жизнь людям.
Не, ну не алгоритмы, те, кто их запустил, эти алгоритмы, люди все-таки в результате.
Нет, ну вот смотрите,
на основе алгоритма решение это прямо.
Моя просто позиция разработчика, что не оружие убивает, а люди, она не совсем правильная, но по большому счету, если государство...
Нет, почему?
Например, государство принимает решение, скажем, не давать высшее образование молодежи, которая ходит на митинги. Оно в этом случае право-не право, мы не делаем такую оценку. Но если оно запускает алгоритм, даже не так, если государство принимает решение вот, не давать посетителям митингов возможность получать высшее образование.
Бесплатно.
И потом этот скоринг делает алгоритм. Это же не алгоритм виноват. Мы правильно делаем, что мы боимся и сейчас задумываемся о том, что рано или поздно цифровой профиль перейдет в цифровой скоринг, а цифровой скоринг перейдет в цифровое предсказывание того, чего ты еще не совершил. И правильно, что мы это боимся. Но по большому счету здесь все равно все основано на решениях, которые примет государство. То есть если государство решит следить за кем-то, оно будет это делать уже, это сами прекрасно понимаете. Неважно, через социальные сети, будет ли оно покупать данные из открытых источников или оно отправит агента.
На следующий шаг даже это не следить, а будет ли государство дискриминировать этого человека.
Это вот самый главный вопрос.
То, с чего мы начали, то, что происходит в Китае.
Да, но вот, например, в Америке есть закон, разрешающий человеку, вот когда его за генетический тест не примут на работу, его разрешают подать в суд на компанию. И там сначала была практика закрытых судов, точнее, закрытых интервью, когда тебе не объясняли, по какой причине тебя не берут на работу. А сейчас есть закон, по которому ты имеешь право потребовать, объяснить, на каком основании тебя не взяли на работу. И работодатель должен объяснить, почему, потому что вот ты в сторис пьяный 20 раз в год там, значит, фотографировался, для нас это риск. Соответственно, на основании этого потом компанию засудить. Я думаю, что если у нас появится подобный алгоритм, у нас, наверное, такая государственная инициатива появится.
Ну, у нас государство, в принципе, пыталось тоже заниматься подобным чем-то, но у нас все-таки социальное государство с кучей обязательств. Вот все опасения либеральных журналистов по поводу того, что за ними будут следить, не волнуйтесь, за вами уже и так следят. Я думаю, что достаточно пристально, и вся информация там...
И не государство.
Да, и это делает не только государство.
Просто как это используется, эта информация?
Ну, смотрите, она безусловно, так или иначе используется. Но у нас все-таки модель-то близкая к крану, то есть у нас нет того, чтобы крышка чайника была закрыта, он взорвался. У нас вся устойчивость политической системы на то, что вы можете уехать в любой момент. То есть у вас нет ограничений, ну, там, кроме невыплаченных элементов. Ну, это просто вопрос личной этики. Поэтому здесь говорить о том, что вот прямо сейчас государство есть большая мотивация для слежки, у него есть мотивация оптимизация социальных обязательств, действительно. Оно не всегда сокращение, оно скорее некоторое преобразование, персонификация. Где-то это завязано на дефицит бюджета, действительно государство пытается на нем сэкономить, отказаться от части социальных обязательств. А где-то оно реально связано с тем, что государство не знает, что там происходит. Вот проблема сейчас текущая у нашего госуправления, государство не понимает, как устроены те или иные области нашей жизни. И принимаются решения, которые ну, не подкреплены каким-то предварительным анализом. Другая история того, что у нас государство, в принципе, слишком большое. Вот, из-за его сложности, из-за его конфигурации. Государство большое не как страна, а государство большое как совокупность миллионов людей, которые внутри него работают, и бесконечного количества бюджетных учреждений, которые либо не должны существовать, либо должны быть частными, либо некоммерческими.
И процессов, которые оно контролирует или пытается контролировать.
Безусловно, да.
Без данных это будет очень сложно контролировать дальше.
Да, но просто надо понимать вот здесь, в чем есть разница. Например, если вам создают цифровой профиль на портале госуслуг, вам не имеют права отказать в предоставлении этой самой госуслуги. Это невозможно. У вас должна быть возможность получить там загранпаспорт, справку об отсутствии судимости, там, выписку из пенсионного фонда и все остальное. Если Яндекс заморозит ваш аккаунт, или Google это сделает, вам даже оперировать некому. У вас там все однозначно, если вы почитаете условия использования, в любой момент, навсегда и без апелляции.
Ну да, здесь с Фейсбуком это улица с односторонним движением.
Вот мне у собаки Инстаграм удалили, и ничего с этим сделать нельзя. Можно бесконечно с ними судиться, но...
А на каких основаниях?
Частная компания делает, что хочет. Но она прислала собаке уведомление, что она парсила данные без разрешения. Но, по сути дела, это частная компания. Это вот то, к чему я иду, к тому, что вот если вы себе представите график за последние там, 5 лет общественной истерии по поводу, там, скажем, собственных персональных данных, то истерия растет. А вот количество закрытых аккаунтов в социальных сетях снижается. Вот сейчас недавно Mail.ru ВКонтакте запустили функцию возможность сделать своего пользователя приватным, где-то менее 1% воспользовался этой функцией. То есть, по сути дела, да, условный Инстаграм – это частное приложение частной компании. Тебя никто не заставляет там регистрироваться, фотографировать, что ты ешь, пьешь, куда ты ходишь и с кем ты встречаешься. Но люди это делают. Они просто не хотят винить себя в том, что они эти данные раскрыли. Они хотят винить некий такой алгоритм абстрактный.
Ну, люди же часть капитализации этой компании.
Конечно.
Что такое Инстаграм без своих сотен миллионов пользователей?
Конечно.
И вот мне кажется, здесь я хочу с точки зрения такой народной демократии встать, что мы не просто юзеры, не просто пользователи, но мы и стейкхолдеры Фейсбука.
Да.
Вот то, что сейчас Цукерберг отбивается, потому что нужно дать голос и нам в решении принятия решений.
И самый здесь сейчас популярный вопрос за рубежом, почему пользователи не получают денег? И почему у пользователей нет возможности сделать платную подписку на условии того, что никто не будет твои персональные данные использовать. Ни, вообще ни в каком виде.
Только давайте будем честными. Не мы.
Да.
Да, потому что когда Microsoft закрыли LinkedIn в России, то есть не стали действовать по требованиям регулятора, сделали они по очень простой причине. Плевать на то, что есть российский
на рынок. На СССР, да.
Он нулевой. Все хедхантинговые агентства, которые пользуются LinkedIn, продолжили это делать. Все белые воротнички, которые размещали там свое резюме, продолжили это делать. Есть куча способов обойти ограничения. Но для самой компании Microsoft нет никакой востребованности там, для LinkedIn делать какие-то изменения. При этом они соблюдают российское законодательство, когда вы пользуетесь каких-то сервисами электронной почты, типа Livcom. Они делают предупреждение о том, что они хранят в России, потому что есть такие национальные требования. Но для социальных сетей они просто забили, даже не стали реагировать. Фейсбук может абсолютно забить на российский рынок. Вот. Он такой, чуть-чуть заметный, но чтобы было понятно, Россия – это маленькая периферийная страна. Мы не великая держава по той модели, которая существует уже сейчас в мире. Индонезия больше нас по капитализации, по населению. Там страны типа Китая, Индии уж тем более. Поэтому
когда Роскомнадзор угрожает им блокировкой, это выглядит странновато.
Фейсбуку?
Да.
Ну, собственно, да, и с Телеграмом же фактически...
Телеграм – это отдельная история, непонятная большинству людей.
Телеграм – это очень красивая история, публичная со стороны Павла Дурова, да, но да, надо понимать, что Телеграм крайне непубличная компания, и мы в любой момент можем подозревать очень красивый спектакль, да, на кого Павел в итоге работает, там, на какие спецслужбы, на себя и так далее. Когда вы ставите Телеграм, как и все остальные мессенджеры, для того, чтобы увидеть всех остальных, вы передаете всю ту самую свою контактную книгу.
Да, там есть очень много противоречий.
Программа «Археология. Будущее». Продолжаем наш разговор о Большом Брате. Уже не первый раз мы обращаемся к этой теме, особенно в связи с интернетом, в связи с нашими персональными данными, ко всему тому гигантскому массиву данных, который доступен как корпорациям, так и государству. Что они с ним делают? Являемся ли мы, висим ли мы все уже на крючке у Мюллера? Об этом рассуждает программист Александр Шаров в разговоре с нашим корреспондентом Светланой Осиповой. В частности, о том, что нас ждет в связи с обязательным внедрением отечественных антивирусов.
Ну, надо сказать, что цифровых профилей на нас в данный момент существует и так достаточное количество. Единственное, чем новая идея отличается от текущей истории с госуслугами, это тем, что будет некоторый внешний API, по которому к этим данным смогут подключаться, по крайней мере, как заявлено, с прямого согласия пользователя, некоторые внешние коммерческие структуры. Систематизация данных, уменьшение энтропии данных, это, естественно, всегда ведет к увеличению некоторого удобства, потому что там, на портале госуслуг, практически все госуслуги, можно получить, там, заполнив анкетку или что-нибудь в этом духе. Ну и портал госуслуг, насколько известно, достаточно защищенный. Там, по крайней мере, каких-то больших провалов у них за всю историю пока что не было. Другое дело, что вот есть некоторая новация, и она звучит достаточно опасно, ну, по крайней мере, нетривиальный, это именно доступ к коммерческим структурам, к данным. Что касается безопасности, ну, разумеется, там пока сложно говорить о том, как будет это все реализовано. Но кажется, все-таки о безопасности в этом месте думают. Вообще инициатива ставить на все владимые компьютеры российские антивирусы – это примерно та же самая история, как с импортозамещением. В частности, потому что некоторые вещи очень сложно импортозаместить, а некоторые не нужно. Большая часть владимых компьютеров не имеет на себе никакой установленной операционной системы или в качестве операционной системы стоит Linux. А еще больше компьютеров реально не ввозится, а собираются на территории России из комплектующих, которые ввозятся. Другое дело, что как бы там ни было, если производители, которые собирают компьютеры у нас, продают какие-то готовые компьютеры, обяжут ставить антивирусное ПО российского производства какого-то там государственного образца, видимо, сертифицированный стайк или что-нибудь в этом духе, ну, это некоторое сужение рынка конкуренции. Не очень понятно, что они имеют в виду. Какие угрозы это несет, это чуть более сложный вопрос. Компания Касперского, в частности, ну как один из самых крупных производителей антивирусных решений в России, постоянно находится в скандалах на тему того, что они сливают данные пользовательские. Насколько это все достоверно, сложно сказать. В некотором роде антивирус Касперского значительно более надежная история, там, если говорить про конкретный антивирус, чем стандартные средства защиты системы, тем более, чем жизнь вообще без антивируса. Другое дело, что он там довольно сильно грузит систему. И в целом обеспечение безопасности должно усилиться, если мы отбрасываем вот эти вот риски неподтвержденные про то, что антивирус может заниматься какой-то еще и деятельностью на компьютере, помимо, собственно, антивирусной защиты.
Программист Александр Шаров в разговоре со Светланой Осиповой. Ну вот антивирусы, это что, вот доводилось читать, вообще такой как бы агент, скрытый агент внутри каждого компьютера, который перехватывает всю вашу информацию, где-то ее собирает и куда-то отправляет?
Почему сразу скрытый? Он вполне открытый агент.
Нет, ну не вся его деятельность для нас прозрачна и понятна.
Ну, для пользователя, мне кажется, в принципе не прозрачна деятельность вот этого компьютера.
Ну, в общем, да. Но антивирус – это то, на что мы сами соглашаемся установить, и как бы, наверное, то, что мы подписываем, это то, что он будет собирать и передавать о нас
Думаю,
информацию.
Думаю, что из всех приложений, которые устанавливают себе пользователи, антивирус – самая прозрачная программа и ничего не передающая. Потому что антивирус первым делом проверяют независимые эксперты на предмет того, что что-то там на сторону куда-то
передается. Там есть нюансы, да.
Нет, я к тому, равно, что условный какой-нибудь фоторедактор гораздо большую информацию может собирать и отправлять куда-то. Потому что никто у них никогда не читает соглашение.
Ну, скажем так, если мы говорим вообще про устройство компьютеров и всего остального, ну, во-первых, антивирусы, конечно, уже в большинстве случаев не нужны, потому что, например, в тех же там Mac-системах практически нет вирусов, а Windows уже давно поставляется с базовым антивирусом Microsoft, и антивирус ставят дополнительно только параноики, ну, там люди...
То есть этого достаточно базового майкрософтовского большинства людей?
Там чаще важнее не антивирус, а чаще важнее система обновления, а, в принципе, специалист по безопасности вам расскажет о том, что важнее магистральное правильное оборудование на сервисе провайдера, которое отсекает 90, если не больше, процентов атак. И с точки зрения глобальной безопасности мало кого волнует ваш конкретный компьютер. Главное, чтобы утечка вируса могла быть перекрыта на уровне провайдера, чтобы на магистральном маршрутизаторе они могли настроить правила и, ну, это не распространялось дальше. Вот. Если говорить конкретнее, то, ну, представьте себе, компания Касперского – это одна из крупнейших антивирусных компаний в мире. Они десятки лет строили бизнес, когда они говорят, что мы вообще не российские компании. У нас российский R&D, российский исследовательский центр. У них уже штаб-квартиру в Швейцарии они перенесли. Там много чего сделали. Они, конечно, как и все компании, играют во многих театрах разные роли. И поэтому здесь в России они говорят, мы российские, в усмерть бьют себя кулаком в грудь и говорят, типа, дайте нам как это больше возможностей. Но в мире-то они говорят, мы к России вообще никакого отношения не имеем.
Ну, США и Великобритания не попадают под раздачу, и правительственное агентство не сносит антивирус Касперского.
Это большая трагедия лично Евгения Касперского, который, в общем, много лет инвестировал в то, что это действительно глобальная корпорация. Вот надо дать должное, это все-таки это компания мирового уровня, с российскими корнями, но она меньше российская, чем тот же Яндекс даже. Вот.
Ну, вот Яндекс, Касперский, вот вы говорите, ваша компания, они, ну, я не знаю, так напрямую, может быть, и можешь сказать, но они, в принципе, они сотрудничают, если к ним приходят, грубо говоря, люди из ФСБ, из ГРУ. Потому что это компании, находящиеся на переднем крае вот этой вот самой гибридной ситуации, и было бы действительно наивно предполагать, что они не выполняют какие-то особые поручения государства.
Но мы конкретно печально известны тем, что мы сотрудничаем с государством, как Иван сказал, в разном театре разные роли. В этом театре у нас как бы политика очень простая. Мы разрабатываем софт, который продаем государству. Мы этого не стесняемся, у нас 80% бюджета – это государственные заказы. Что с нашим программным обеспечением для обработки структурированной информации государство делает, мы не знаем. И хорошо. Но как бы это базовая история по сбору, визуализации, обработке информации. То есть мы ее разрабатываем для поиска всяких плохих ребят, для каких-то там геоаналитики умных городов и так далее. Конечно, их можно использовать как угодно, но по большому счету и Excel можно убить человека.
Ну, если говорить про то, кто сотрудничает с кем, давайте будем честными, что большая часть стран, присутствующих так или иначе в России, ну, корпорации, вот, они сотрудничают все замечательным образом, публично или публично, со всеми спецслужбами. Там, ну, ГРУ – это все-таки такая секретная служба уже, которая имеет, одна из немногих имеющих легальное право использовать нелегальные методы работы. Вот. ФСБ, например, работает формально только в легальном пространстве, но там многие сервисы, там, Google публикует Transparency Report, где в том числе есть сообщения о том, как им получают запросы из России, на них реагирует компания Microsoft, которая привела в пример, хостит уже там персональные данные в России согласно требованию российского законодательства. Многие другие компании, которые, может быть, об этом прямо не кричат и не афишируют, но вы не знаете о том, что пользуются WhatsApp. Facebook уже перенес сервера WhatsApp в Россию, да, для российских пользователей или нет?
Даже вот. Telegram недавно обновил политику.
А это неизвестно? Перенесли, не перенесли?
Это очень сложно проверить. По факту даже в России нет компетентного госоргана, который бы мог бы это сделать. Вот Telegram недавно обновил политику конфиденциальности и сказал, что все-таки будет сотрудничать с российским государством. Этот, естественно, инфоповод остался незамеченным. Ну, вот было такое.
Ну, правильно исходить из того, что, в принципе, если вы хотите даже мониторить деятельность государства, все равно надо мониторить деятельность корпораций. Государство не способно создавать конкурентную инфраструктуру. Инфраструктуру создают компании. Государства могут конкурировать влиянием своим на эти компании. Влияние Евросоюза на Facebook или на Google – это влияние крупнейшего их рынка, ну, после США и Китая. Вот, это единственная возможность для Евросоюза, на самом деле, серьезно влиять. Если бы Евросоюз не был такого количества потребителей, не формировали бы западную экосистему, американские корпорации забивали бы и на их требования.
Смотрите, здесь многие правительства, как сейчас поступает Китай, могут требовать от разработчиков оставлять, как это называется, бэкдор, да? Лазейки, через которые, то есть в любом программном
обеспечении в WhatsApp, в Telegram, в Google, в Facebook, через которые может представитель агент государства зайти и всю информацию о вас выявить.
Все зависит от конкретного влияния конкретного государства на конкретную компанию.
Вот Китай влияет.
Ну вот, например, Китай просил Google удалять какую-то информацию с своего ПСКК. Была такая история. Google взял и ушел на 8, что ли, лет из Китая вообще. И ничего при этом не потерял. В Китае развился собственный рынок собственных поисковиков. Сейчас Google туда пытается вернуться и дал согласие на то, что будет фильтровать там политически неугодные новости, но он там уже мало кому нужен.
Ну, послушайте, вот мы говорим про Китай, но давайте не будем идеализировать. Во всех странах мира, более-менее развитых, имеющих хоть какой-то бюджет и технологии, есть сильная госполитика на усиление контроля за всем, что происходит в интернете, хотя бы в их зоне. Некоторые страны, имеющие глобальную повестку, там Евросоюз, США, пытаются лезть за пределы. Ну, Китай уже сейчас полез. Некоторые такие маленькие страны, вроде России, такой возможности не имеют. Некоторые совсем маленькие страны просто находятся исключительно в сателлитной зависимости. Но у всех их политика такая. В Соединенных Штатах, где у них была попытка раз 5 или 6 внедрять K-Scroll, то есть это сдача ключей шифрования, это понижение качества шифрования для всех экспортируемых алгоритмов, многое другое, это были попытки при всех президентах США. У них есть внутренне очень сильное бизнес-лобби, благодаря которому, то есть вот, с одной стороны мы говорим, что Google это условно плохо, потому что Google там собирает информацию, а с другой стороны можно сказать, что Google это хорошо, потому что когда государство начинает пытаться затягивать гайки в плане контроля, сдачи ключей и так далее, крупные корпорации начинают сопротивляться. Потому что они не хотят, чтобы в том числе об их деятельности знали другие, чтобы к их каналам получения данных подключались что-то еще. И они защищают это все. Поэтому во многих случаях там происходит постоянный баланс противодействия интересу. Если, например, там Роскомнадзор действовал бы исключительно в пользу приватности граждан, он бы давно заблокировал Facebook в России. Он бы не предупреждал, Телеграм бы не предупреждал, бы не устраивал бы это шоу на несколько лет уже, вот, а просто бы один момент заблокировал бы, и все заблокировал бы все там сторы в стране приложений. Чего они могут это сделать? Потому что, в отличие от Китая, Россия не способна сформировать целостную инфраструктуру, заменяющую Google, Apple, Microsoft и всех остальных. Китай может. Китай смог даже Microsoft понудить, играя в создание китайских операционных систем, настоящих.
И великий этот золотой китайский фаервол, про который всегда все говорят, он не в один прекрасный момент опустился и отключил Китай от всех международных сервисов. Они долгое время разрабатывали свою собственную экосистему платежных систем, поисковых, социальных сетей. И только потом, когда большая часть населения туда перешла, они уже смогли с легкостью мир отключить. А все, потому что второй вопрос, который мне всегда все задают, когда нас отключат от глобального интернета.
У нас невозможно отключить.
Потому что в Китае, да? Как вот говорили специалисты, образно, есть один рубильник, условно говоря. А в России такого рубильника нет.
Ну, нет, он, конечно, есть. Это, но он в основном находится на электростанциях и системах управления.
Ну, такой, то есть с ним отключится много чего.
А вы думаете, если интернет отключить, то отключится у нас немного всего?
Конечно. Помните, когда Роскомнадзор представительно боролся с Телеграмом, полегли куча сервисов.
Частные бронирования.
Да, почему? Потому что Роскомнадзор заблокировал публичные облака Амазона. И оказалось, что помимо частных сервисов, на внешних облаках, которые где-то там в Америке лежат, банки хостят свои уроки, банк упали сервера, еще у кого-то. Вот вопрос в том, что если нас отключат от глобального интернета, может и у госуслуг что-нибудь поляжет.
Ну, такое, да, возможно.
Вы знаете, я с другой стороны хочу зайти. То есть, как вот послушать действительно развитие всей интернет-среды, интернет-технологий, все больше и больше возможностей дает для слежки государству и корпорациям. Но с другой стороны, появляется же и обратная прозрачность. Все мы видели историю последнего года относительно ГРУ. Как, собственно, накапываются, ну, так скажем, продвинутыми любителями информации, все вплоть до телефонных справочников, паспортов, прав и так далее.
Подождите, ну, давайте будем, для начала будем, давайте, честными, да, что большая часть того, что накапывают независимые журналисты...
Конкретно в этом расследовании?
Может быть,
это
даже...
Это не открытые источники. Да.
Петров, Башеров...
Это не открытые источники, но это действительно...
Но это просто слитые базы данных.
Нет, они же существуют история о том, что у них близкие номера загранпаспортов, да. Откуда эта информация? Эта авиакомпания передала полетные листы. Эта информация не открытая.
Но все равно как бы очень хитрые алгоритмы, которые сопоставляют эти хитрого. Полуоткрытые...
Там, да нет никаких алгоритмов. В этом нет ничего хитрого. Обычно это происходит очень простым образом. Спецслужбы сливают журналистам информацию, журналисты делают расследование, которое на самом деле занимается легализацией слитой информации. Это тоже некоторая профессиональная работа, но другого рода.
Это чаще... Вы считаете, вот эти беллинкетовские...
Нет, беллинкет... Я считаю, это довольно интересная группа там, из расследователей, но, безусловно, я очень подозреваю, что вот в некоторых местах их расследование притянуто за уши. А еще мы тут внезапно обнаружили на институте там, таком-то, таком-то, в списке выпускников, такого-такого на фотографии. Ну, слушайте, они вначале где-то это узнали об этом, а потом уже легализовали и как бы случайно нашли.
Считаете, это часть военных спецслужб была?
Ну, давайте так. Вот по поводу военных спецслужб тоже не тешить иллюзии. В разных спецслужбах разные группы, разные интересанты. Кроме спецслужб есть еще много разных других интересантов, которые все это играют. И уж кто все это организовывал? Изнутри России, изнутри других стран. Я не берусь судить.
Даже на самом деле, если вот по расследованиям ФБК посмотреть, да. Они иногда бывают абсолютно случайно, но 100% точно попадают в какую-то справку из зарубежной системы там, выписок юридических лиц. Эти выписки очень дорогие. Собрать все, у них бы просто столько денег бы не было. То есть это явно не анализ открытой базы данных, а кто-то сказал, посмотри сюда. А дальше, как говорится, уже это расследование обеляется.
Но это сетевое общество. Тут, собственно, мы имеем дело с результатом. Результат болит.
В этом вообще.
А в антикоррупционных... кто какие тропки их навел? Ну что, надо.
Да, я к тому, что в антикоррупционных копаться. Расследованиях вообще нет ничего плохого. Это очень хорошо. Но это делается не автоматически и не алгоритмами.
Хорошо. Последний вопрос, который мы, наверное, успеем обсудить. У нас буквально минута осталась. В целом, вот глядя на рынок Big Data, на рынок всех персональных данных, которые сейчас существуют на 2018 год, сравнивая его, скажем, ну, естественно, он минимальный был, там, 10-летней давности, в принципе, идет к тому, что интернет и вот эта вся среда нас все больше закрепощает, нас все больше делает подверженными влиянию мегамонстров, корпораций, государств, спецслужб. Мы все больше находимся под колпаком, или наоборот, он, потому что там, не знаю, лет 10-20 назад была идеология, что вот интернет, вот он океан свободы, вот он даст нам безграничную информацию, мы будем контролировать государство.
Но он сейчас океан свободы, но для тех, кто этой свободой грамотно распоряжается. Для тех,
но распоряжаются все те же старые монстры из 20 века.
Ну, кто-то, у кого стоят плагины против отслеживания рекламы, у которых, не знаю, там социальные сети не со своих фотографий. Здесь же вопрос даже не в собственной приватности, а вопрос в том, что люди, это их психология. Они сами начали все рассказывать. А корпорации додумались, что это все дело можно использовать для зарабатывания денег.
Ну, Иван, вы как считаете?
Да, все довольно просто, что главная заслуга действительно крупнейших корпораций в том, что вы сдаете информацию сами в обмен на комфорт и на удобство. Вот вы можете сейчас вот взять и сломать свой iPhone и перестать им пользоваться. Вот. Ну, там, или перестать пользоваться компьютером в той степени, Facebook. Как это было раньше. Facebook. Это стало частью вашей жизни. Частью вашей жизни стала слежка за вами. Если вы очень кому-то интересны, вы лично, тогда слежка персонифицирована. Если вы не очень интересны, за вами все равно будут следить, но с точки зрения вашего потребления. Это часть нашей реальности. И самое здесь сложное, это на самом деле детям. Потому что если мы с вами застали хоть какую-то часть офлайновой жизни, то сейчас береги честь с молоду.
Цифровое поколение.
Цифровое поколение, оно все находится в социальных сетях с момента чуть ли не рождения. И если кто-то, начинает, проходит, проходя пубертатный период, что-то делает
не то... Делает ошибку сейчас, да. Ее уже удалить невозможно будет.
Да. Ну, в общем, сейчас, да, в этот год, в годовщину Орвеловского романа, можно повторить то же самое. The Big Brother is watching you. И сейчас, в эпоху сетей, я думаю, что эти слова стали еще более актуальны, чем когда-либо. И это та плата, которую мы платим за комфорт. Спасибо за участие в этом эфире. Иван Бектин, Артур Хачуян, меня зовут Сергей Медведев, программа «Археология. Будущее».
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Какую Россию мы оставим нашим детям? Витя, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».